Сегодня мы закончим с вами шестую главу Второзакония, и сегодня главный персонаж этой главы – это будут подростки. Как правило, про подростков обычно никогда не пропадают. Это люди, которые уже не дети, но еще не взрослые, но они убеждены, что они знают все лучше, чем знают взрослые. Это очень интересный возраст. Это возраст для взрослых очень непонятный, а для детей очень кульский, для маленьких. Они думают: вау, куль, они уже у нас выросли, братья наши и сестры, а родители вообще не знают, чего делать. И многие родители говорят, что я по-настоящему понял, насколько я гневный, когда мои дети пришли в переходный возраст. Они просто не слушаются, они просто не понимают, они задают кучу вопросов, они говорят «нет». И в Германии самый любимый вопрос – «Wieso, warum, weswegen?». И часто родители не знают, что делать, они говорят «weil», тоже берут это «в» слово, и называется «война на букву «в». «Wieso, warum, weswegen?». Почему, за что? И, короче, куда? Не знаю, как перевести. Да, и от кого и куда? И родители не знают, что сказать. Говорят: потому что. Валь. По-немецки тоже, да. И вот они воюют. Часто подростки в таком возрасте закрываются в комнатах. Родители ничего не могут понять. Всегда кушали вместе, теперь его не дозовешься. Пришел где-то втихаря, поел, ушел. Ни с кем не разговаривает. В отпуск ехать не хотят с вами. И вы вообще не понимаете, что происходит. Жизнь ломается. Все, что вы так строили... И мы не знаем, что делать с ними. И вот интересно мне было, когда я разбирал вот эту шестую главу Второзакония, это был не один день, это был процесс, много размышляли там в другом месте, все время наталкивались на эту главу. И когда я решил, что я буду ее проповедовать у нас в церкви, эту главу, то мне стало это настолько ясно, что когда Моисей все уже рассказал, и уже все ясно и понятно, то он говорит: есть еще одна проблема, о которой обязательно надо рассказать. Это подростки. И он их отдельную категорию выбирает и дает им 6 стихов. Из вот этих 25, 6 стихов он посвящает подросткам или людям, которые начинают задавать много вопросов. Как узнать, когда попал подростковый, когда... Маленькие дети, они что же все знают, знаете? Вы им говорите: ой, смотри, там какой дом стоит, их вась, я знаю. Они все знают тоже, да? Они тоже задают вопросы, маленькие дети. Но у подростков вопросы совершенно другого характера возникают. И часто, еще раз, как я уже говорил, родители просто не знают, как им ответить на эти вопросы. Потому что привыкли жить по инерции, по привычке. Вопросы подростков, они осмысленные. Они хотят докопаться до сути, они хотят докопаться до истины. Я не знаю, я сейчас говорю так. Вы знаете, о чем я сейчас говорю или нет? Кто-то знает, о чем я сейчас? Подростки, вы согласны со мной? А за югентлихи? Nein, они мне говорят: нет. Это нормальная реакция. То есть реакция подростка, когда ты ему говоришь: ты все понял? Он говорит: нет. Это нормально. Вот это и есть как. Вот это подростки. Вот это подростки. Когда ты все объяснил, он говорит: понял. Он говорит: нет, это нормально. Они с нами, они нас слушают, значит. Итак. Мы с вами разбирали одну из самых главных глав, на мой взгляд, в истории в израильского народа и в истории верующих людей. То есть это глава, шестая глава «Шма Израиль, молитва». Мы помним все, что мы говорили, что Бог сказал, что начало начинается с чего? Помогите мне. С чего начинается вера в Бога? Не бойтесь, говорите, со страха Божьего, да? Я дал вам эти все заповеди постановления, говорит Бог, или Моисей говорит: Бог дал все заповеди постановления с благой целью, чтобы вам было хорошо, но чтобы вы боялись Бога. Второй стих: дабы ты боялся Господа Бога твоего. Если есть страх перед Богом, как сказал один человек, там, где есть начало, там будет продолжение и конец. Если нету начала, то не будет ни продолжения, ни конца. Если страха Божьего нету, сложно говорить о вере в Бога. Лишь только трепет перед Богом, перед Всевышним Богом, поможет человеку соблюдать заповеди и постановления. Если Бог говорит: вот тебе заповеди, чтобы ты боялся Бога. Если я боюсь Бога, я буду хотеть их исполнять. Кроме того, мы говорили с вами о том, что Бог дал закон с благой целью, чтобы людям хорошо было, чтобы они размножались, чтобы не было внешних проблем. И еще мы заметили, что Бог повелел любить себя. Помните, наверное, эту проповедь уже давно была, когда Бог говорит: «Я и Бог, слушай, Израиль», 4 стих, «слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь, един, есть». Истина, и Бог ожидает ответ на эту истину, реакцию. Какая реакция? «И люби Господа, Бога твоего всем сердцем, твоим всей душой, твоей всеми силами, всеми». И в Новом Завете еще добавлено: «всем разумением твоим». Мы в прошлый раз, тогда, когда была эта проповедь, мы говорили, что как Бог является единым и целостным Богом, и Он нас полностью, всей своей сущностью любит, так и Он хочет, чтобы мы Его любили полностью, всем своей сущностью, всем своим существом. Хранить заповеди сердца, передать их своим детям. И родители должны создать в жизнь поклонение Богу, где бы они ни находились. Может быть, вы помните эту тоже проповедь, когда навяжи, напиши, я не знаю, пробовал кто-то из вас делать или нет. Я после этого еще раз дал несколько штук. У меня опять, видите, у меня уже красное. И здесь у меня написано big, 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 big. По-английски big, американцы. Что такое big? Кто знает? Big. Gross, да, по-немецки, большой, великий. Но тут стоят точечки. B, dart, I, dart, G, да, dart. Почему? Сокращение. Believe in God. Доверяйся Богу. Или Vertrau auf Herrn. Смотрите, простая надпись. Вы замечаете, что я их беру теперь красные, желтые, яркие, зеленые, такие, чтобы никто не проморгал. Вот я хотел вам объяснить, что вдруг кто-то подумал, что я вчера на дискотеке был, и мне вот эту штуку приклеили. Это не оттуда. Это не с дискотеки. Это друг, потому что я буду махать, вы обязательно обратите внимание, что у него там красная веревка, где он был вчера. Да. Это я купил в Гамбурге на конференции, свою я подарил, очередную мою, чтобы сделал Иисус. Я оказался на конференции, там в магазине я подошел, о, вот такое у меня еще не было. Так что теперь молюсь, чтобы Бог мне послал следующего человека, которому эту подарить надо будет. Помните эти проповеди, да, которая была, что родители, где бы мы ни были, что бы мы ни делали, взрослые люди вообще должны создать атмосферу поклонения Богу. Бог стоит за всем, и мы должны Ему поклоняться. Мы хотим Его любить, мы хотим поклоняться, мы хотим Его прославлять, и мы хотим показывать нашим детям, что все, что происходит, это инициировано Богом, Его благой рукой. Хотя нам не всегда понятно, в чем может быть там благо. Дальше мы подчеркнули то, что хотя Бог и благ, желает добра и изобилия людям, Он понимает, что изобилие будет иметь в себе огромную проблему, стать причиной отступления народа от Бога и зависимости от Него. Вот смотрите, Бог хочет людей благословить. Вы согласны с этим? Но Он знает, как только я им дам, проблемы начнутся. Вот смотрите, такая банальная история, вы ее все много раз читали в Библии, Деяния апостолов, 6 глава. Написано, в то время, когда начали, декана точно все знают эту главу, в то время, когда начали умножаться ученики, возник ропот у эллинистов на евреев, что их вдовы пренебрегаемы были там в еде, да, в раздаче пищи. Это хорошо, когда ученики умножаются или плохо? Хорошо, но проблемы появляются. Смотрите, Бог благословляет людей, они каются, церковь наполняется людьми, и вдруг они говорят, минуточку, у нас тут реально проблема, там не просто кто-то ходил и говорил, что-то надо что-то решить, ропот возник. Это... Бог знает, что Он даст благословение, но это благословение послужит испытанием для людей. Поэтому, когда мы говорим, Господь, благослови меня, это будет испытание, Он даст, но что потом ты будешь с этим делать? Как теперь к этому отнестись? И мы с вами читали это, да, чтобы не впасть в идолопоклонство, поклонение вымышленным сердцем идолам и не искушать Бога, в трудностях обвинять людей, обстоятельства и Бога, верующим необходимо заботиться о сохранении Слова Божьего в сердцах, делать доброе и справедливое перед очами Господа и передавать эти слова своим детям. Мы как раз это с вами посмотрим. Казалось бы, как еще раз я говорю, что все уже понятно. Вот вы придете в эту землю, что вам надо делать? Бояться меня, любить меня, помните, вам это все не принадлежит, я вас привел. Напишите себе, сделайте, чтобы Слово Божие везде окружало вас. Живите, славьте меня, никогда не обвиняйте людей, потому что через них вы обвиняете Бога, и не искушайте, если у вас какие-то будут проблемы, не говорите, куда смотрит Бог. Все ж понятно? Да. Идите. Ну и Моисей вдруг как бы идет продолжение. Знаете, такой бомбонс, как немцы говорят, или плюс, когда он решил еще что-то добавить туда. Посмотрите, как интересно. 19 стих заканчивается, что, вот я прочитаю 18, «И делай справедливое и доброе перед очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел добрую землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, и чтобы он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь». Ну, все, ясно. «Если спросит у тебя сын твой», начинается 20 стих. Ну, вроде уже было про детей. Уже ж мы все поняли, что надо им говорить, навязать, объяснять, внушать, заострять. И опять, если спросит тебя сын твой. То есть здесь начинается наставление отрокам и юношам. Давайте мы сейчас с вами сначала прочитаем с 20 по 25 стих и посмотрим несколько выводов о том, что сделано. «Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значат эти уставы, постановления и законы, которые заповедовал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкую, и явил Господь знамения, чудеса великие и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его пред глазами нашими. А нас вывел оттуда, чтобы вести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И в этом будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все эти заповеди пред лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам». У меня вопрос. Они что, не знают это, дети? Они приехали в отпуск туда, с другой стороны? Они с кем разговаривают? Они же, это же дети, которые выросли. Вот смотрите, если спросит у тебя сын твой в последующее время. То есть Моисей исходит из того, что все, что мы с вами говорили, навяжи, запиши, говори, внушай, объясняя детям, что это все делали, значит, это все проделали. И вдруг теперь, в один определенный момент, этот ребенок, который уже с папой ростом, может быть, стал, может, чуть меньше, все по-разному растут, по крайней мере, он думает, что он знает столько же, сколько папа и мама. А вдруг этот ребенок, когда ему говорят, так, хорошо, наступает, надо что-то делать, и задает вопрос, а зачем вообще это все надо делать? Вы обратили внимание, как он говорит, этот ребенок? Что значит эти уставы и постановления? Уставы – это свидетельство, слово на немецком стоит, «цойгнисе» стоит в немецкой Библии, кто немецкую читает, «шлахта», там стоит «цойгнисе». Свидетельство, то есть родители всегда рассказывали всем детям, ты знаешь, там, ты знаешь, вот, хорошо. И что значит они эти ваши все? Вы обратите, он не говорит «наши», он не говорит «мой Бог». Посмотрите на, а как они по-русски называются, прономены по-немецки? «Я», «ты», «мы». Местоимение. Посмотрите, что он, как он говорит. Что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь, Бог ваш? С другими словами, а в чем смысл вообще, что вы ходите на собрание, что вы читаете Библии, что вы там посещаете людей, что вы молитесь перед едой утром, вечером, когда бы там ни было? Смысл какой в этом всем вообще? Зачем это надо? Заметьте, они уже пожили там чуть-чуть. Папа, ты не знаешь, где настоящее счастье. Ты знаешь, мои друзья? Вот там. Иногда сидят подростки в верующих семьях и жалеют о том, что они родились в верующей семье. Вот мой неверующий одноклассник, посмотри, ему все можно. Они все, что хотят, делают. А тут это мама со своими нельзя, тут папа этот ходит, попробуй только сделай. Да, особенно если девочки там, о мальчиках начнут мечтать, у папы давление сразу поднимается там. Маме плохо, у мамы опускается давление, у папы поднимается. все. А у мальчиков наоборот, у папы опускается, у мамы поднимается, там все наоборот. Да? Когда вот это начинает возникать, и они начинают нам говорить, да я не хочу идти на собрание, я не хочу туда идти, в эту церковь, я не хочу эту Библию читать, потому что там может быть лучше, потому что там. Да зачем оно вообще это все надо? Тем более здесь, в Германии, вообще хорошо, можно позвонить, и тебя еще, если ты еще позвонишь здесь и скажет, подросток, они меня замучили, эти религиозники, заставляют молиться, читать Библию, ходить на собрание, у вас их сразу заберут. И начнут твердо возьмутся за вас, кто вы такие вообще, что измываетесь над бедными детьми, лишая их свободы. Представляете, куда пришел Моисей? Он понимает, что как только пройдет это время, проблема возникнет у детей. И поэтому мы в нашей церкви, например, здесь и в других церквях, и везде говорят, нам надо заниматься с детьми, нам надо заниматься с подростками, нам надо это делать, это наше будущее, это будущее церкви, это когда мы уйдем с этой земли. Когда мы последний раз выдохнем, они будут дальше здесь делать. Бог будет их использовать как инструменты благодати между людьми. И поэтому Моисей говорит, запомните вам, и им не так надо, как тем маленьким. Вам надо поменять абсолютно разговор и стиль разговора. Это маленькому. Бог видит все, знаешь? А, знаю. Он сейчас на нас смотрит. А, ты что, да, тут ангелов, знаешь, сколько вокруг нас. Не бойся, нам ничего не будет. Маленький ребенок, он там весь, все, он же весь там, он же, вау, он может ночью без фонарика в лесу идти. Это маленькие дети, они воспринимают реальность, они реально, он реально думает, что Бог вот так над ним идет и глазами смотрит за ним, когда он идет. Потому что если вы говорите, отче Господа обозревает всю землю, маленький ребенок, он стоит и где глаза Бога? Они же где-то должны здесь быть. Он реально понимает, с подростками это не работает. Они уже поняли, что Бог что здесь нету глаза Бога, что глаза Бога это не совсем глаза, и уши Бога это не совсем уши. Они уже другое понимают, у них по-другому работает голова. Ну вы это знаете все, что я говорю, или забыли? Родители, я думаю, забыли, наверное, да? То есть у родителей когда-то должен начаться момент, когда он должен сказать: так, стоп, как раньше больше не работает, а как по-новому я не знаю. Что-то делать надо. Потому что у подростков любимое слово на майке – ребель. А что такое ребель? Кто такие ребелин? Повстанцы. Это противление, да? Это нет, самое любимое слово. У нас Мишель. Мишель наш, инвалид. Задаешь ей вопрос, ему первый ответ – нет. Все равно, что ты сказал. Она, и то, не понимая на все, дошла до возраста, где у нее настолько эта психосоматика связана, что нет, пошли домой, нет. Что не скажите, у нее сразу нет. И главное по-русски, если даже по-немецки ей говорить. Учителя уже все в школе выучили, что и слово нет. И это, если Мишель говорит нет, это значит, вы ее не сдвинете. Переходный возраст. Это совсем другая история. Здесь уже не пойдет так. Так, давай молись перед обедом. Ну, у меня настроения нет. Так, молись. Только свиньи не молятся перед едой. Молись. Хорошо. Это маленькие делают. Подросток в 14, 15, 16 лет. Если вы ему так скажете, то потом будет, если это папа скажет, то мама будет молиться за папу потом. Потому что он скажет, нет, я не буду молиться сейчас. То есть, чем больше ты его будешь давить, тем больше ты получишь сопротивление. То есть, когда принцип революции, когда низы не хотят, а верхи не могут, возникает революция. Поэтому, если мы это знаем, мы можем ее дома избежать, эту революцию. Если мы это не знаем, мы в нее попадем. И мы будем там царское правительство, которое будет захотеть свергнуть. Запомните это всегда. Поэтому есть такой библейский принцип хороший. Если не хочешь, чтобы об тебя вытирали ноги, иди их помой. Если не хочешь, чтобы об тебя вытер другой ноги, иди ему их помой. То есть кто-то об меня свои ноги, чтобы не вытер, говорят, что пастор церкви – это как половая тряпка, которого все ноги вытирают. Вот между пастырей есть такая поговорка. Не хочешь, чтобы об тебя в церкви ноги вытирали, иди мой им всем. Грязи не будет, никто не вытрет. И точно так же с детьми. Нам надо им послужить. Бог хочет, чтобы мы им служили, чтобы мы сели. А что теперь делать? У нас эта история была, кто ходит в церковь, знает, когда у нас первый повстанец дома, он позвал другую армию на помощь себе. Али Иртон. Да. И у нас реально дома была история, когда мы сидели вот так за столом, оба сидим, Лиза плачет, сидит, я вообще ничего не понимаю, что происходит, и мы сидим и говорим: слушай, по-моему, мы не знаем, что делать, нам надо что-то делать. Как вы думаете, что мы начали делать? Первое. Давай будем молиться. Во-первых, надо молиться, чтобы Бог нам дал мудрости. Якова написано: кого не достает мудрости, просите у Бога, и даст с удовольствием всем. Мы поняли, что нам надо мудрость, мы поняли, что у нас где-то книжки стоят на полках, Ребели Шекинда называются такие, и всякие другие. Мы поняли, что есть другие люди, мы начали понимать, что есть какие-то вещи, которые надо пересмотреть. Мы поняли, что так дальше уже не пойдет, что точно с этого дня так дальше уже не будет. Будет по-другому. И тогда мы стали думать: а как по-другому? А представьте себе, точно так же, как с другим человеком. Потому что он уже взрослый. И моя задача — научить его принимать решения. Моя задача — научить ему... Я им говорю: смотрите, моя задача не здесь вас не взять в тиски. Моя задача — научить тебя принимать решения. Сначала мы это будем вместе делать, потом ты будешь это делать один, я буду смотреть. Принцип ученичества. Моя задача — научить тебя работать. Я сыну своему, я Данилу говорю: Данил, ты когда будешь на свадьбе, когда у тебя будет свадьба, я тебе подарю дорогой чемодан с инструментами. Он на меня смотрит и говорит: и что? Я говорю: и то, что ты до этого дня должен уметь с каждым из них работать. Чтоб ты не открыл и сказал: ух ты, это что такое? Это кто такой в этом чемодане? Чтоб ты мог его оценить, этот чемодан, да? И точно так же в других вещах. То есть это время, когда наступает, когда мы видим противление в наших детях, это время, где нам еще больше им надо дать времени. Это где мы им должны объяснять. Они с нами не разговаривают, начните с ними говорить. Они вам будут говорить, если все вопросы неверующих людей. Все. Это дети, которые выросли в христианских семьях. С детства молоком матери получали Библию и наставления. В переходном возрасте начинают задавать вопросы. Если Бог благ, то почему мою подружку 17-летнюю, которая умерла, нам говорит Данил, он не спас? Хороший вопрос. Есть над чем подумать, правда? И вы понимаете, то есть в этот возраст, когда дети приходят в возраст подростков, родители могут научиться наконец-то стать настоящими евангелистами. То есть они и дома, объясняя своим детям эти вопросы, наконец-то поймут, как их объяснять неверующим людям. Потому что это дома, этот вопрос. Просто сейчас, что вы скажете, да? И то, что вы будете говорить, попробуйте так рассказать, чтобы он вас слушал и понял, и согласился. А не так: сказал, значит, так есть. Так не пойдет, не функционирует. И поэтому я думаю, конечно, я не знаю, это мое предположение, я думаю, поэтому Моисей отдельную категорию выдвигает подростков и объясняет, как им передать любовь Бога, как им объяснить, почему мы поклоняемся нашему Богу. Ведь вопрос какой был? Что значит эти все уставы, постановления, законы, которые Бог заповедал вам исполнять? У них с чем проблема? Вопрос говорит: о какой проблеме? Зачем мне надо это делать? Я не вижу добра в этом. Они меня притесняют, ваши законы и постановления вашего Бога. Я уже вам рассказывал, что эти дети, они все знают на самом деле о Боге, потому что вы же им это все рассказывали, и те им все рассказывали. Когда у нас Данил полетел в Израиль, я говорю: мне просто интересно, перед этим самолет как раз упал. Мне просто интересно, если вдруг откажут двигатели, и вы полетите вниз, что ты будешь делать? Мне просто интересно, что ты будешь делать в этот момент? Знаешь, что он мне сказал? Ты сам знаешь. Вот вам и здрасте. Я говорю: я знаю, что я знаю. Я хочу, чтобы ты мне сказал, чтобы я знал, что точно я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Ты понимаешь, что тебе надо кричать: Господь, спаси меня, во всю глотку, так, чтобы все остальные пассажиры это тоже услышали, что есть спасение. Что здесь, скорее всего, нет, а там оно есть. Он мне говорит: да-да, я знаю это все. Мы с ним помолились, он улетел. Они все знают, но они задают вопросы. Давайте мы с вами посмотрим. Итак, в отличие от этого, здесь мы с вами уже говорили, этот вопрос, он связан с ограничением свободы ребенка, который он задает. Почему я должен это все делать? Моисей дает указание, как детально должно выглядеть наставление таких детей. Я сейчас их скажу, потом их посмотрим. Первое. Мы были в рабстве, он говорит. Помни, мы были рабами. Второе. Господь по великой милости чудесным образом освободил нас, наказав при этом наших врагов, которые нас притесняли. Третье. Это спасение связано с обещаниями Бога, данными Аврааму. Когда-то еще Аврааму Бог сказал, вот оно в нас осуществилось. И четвертое. Исполнение заповедей и постановлений Бога – это и есть выражение нашей любви к Нему, за содеянное им для нас. Для меня, на мой взгляд, это самый большой мотиватор. Итак, 25 стих, заканчивается это все. Посмотрите, история, всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все эти заповеди пред лицом Господа Бога нашего, как Он заповедал нам. Моисей учит родителям передать самую важную часть поклонения единому Богу, отличающуюся от всех религий этого мира. Только еврейский Бог, только израильский Бог, только наш с вами Бог, Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, единственный Бог, Он и есть единственный среди всех, которым люди там кто-то поклоняется, единственный требует себе поклонения из благодарности и любви. Все остальные боги, они не могут другого требовать, потому что их люди сами придумали. Все остальные боги, люди хотят им что-то сделать, чтобы Бог отблагодарил его за это. Там все наоборот. Все до одной религии, они говорят, если я что-то Богу дам моему, то Он меня отблагодарит, и мне хорошо будет. Только один израильский Бог говорит, я тебе сделал, да. Я хочу, чтобы теперь ты вот из благодарности, из любви ко мне вот это сделал. Это единственный Бог, который есть среди... Поэтому и называется Бог богов, Царь царей, Господь, Господь. Это единственная благодарность, результат огромной благодарности, выражение любви по отношению к Богу за все, что Он совершил для людей. Слово «праведность» в этом стихе не означает, что через делание заповедей человек может оправдаться перед Богом и попасть на небо. Здесь не об этом речь, вы же понимаете. Мы же этот весь контекст с вами читали. Здесь речь не о небе идет. Здесь речь идет о земле. И здесь есть дети, здесь есть враги, здесь есть дома, здесь есть друзья, здесь речь идет на земле. То есть, когда Бог говорит, ты меня любишь? Люблю. Иди заповеди мои исполняй. Хорошо. Как он может узнать, люблю я его или нет? Так вот, когда я иду и исполняю заповедь, это и есть слово праведность. Я не том, что оправдываюсь, есть по-русски слово оправдание такое, оправдываюсь, как будто я что-то натворил, да? А здесь имеется смысл, что Господь, вы помните, когда, вот мне сейчас мысль пришла в голову, когда Иисус спросил у Петра, любишь ли ты меня? Что он ему ответил в третий раз? Ты сам знаешь о том, что я тебя люблю. Откуда он это знает, что Иисус знает? Я просто вам вот этот пример. То есть, все будет праведность наша, если мы будем стараться их исполнять, говорит о том, что когда я могу Богу на вопрос, ты меня любишь, могу ответить, ты и сам знаешь это, что я тебя люблю. Откуда я знаю? Посмотри на мою жизнь. Вот это и есть, все будет праведность наша. Причем еще одно интересное. Слово «стараться» не означает «старался и не получилось». Это еще одно старое слово русское, которое можно так понять. Стараться – это «бемюин». Чувствуете разницу? Это прилагать старания и усилия. Стараться – это значит, я только об этом думаю, я хочу это сделать и сделать, и показать, Господь, ты видишь, что я тебя люблю, смотри, я это сделал. Что мне еще сделать? Сегодня Паша говорил, меня не было, я спросил у разведчика, мне рассказали, про фарисея и мытаря, да? Господи, будь милостив ко мне, мытарь. Вы что думаете, Бог ему будет? Будь милостив, хорошо, иди и делай, как хочешь, и живи, что делаешь, и поступай, как тебе нравится. Вы знаете, что Иисус делал с такими людьми после того, когда он был с ним милостив? Вспомните Евангелие от Иоанна. Он их находил и говорил одну фразу. Иди и впредь не греши. Почему? Хуже будет. Хороший мотиватор, да? Бойся Господа. Бойся Господа и люби. И человек, который это понял, он будет бежать за Христом дальше и спрашивать, так как мне надо жить, чтобы не стало хуже. Он сразу понимает, что он зависим от Бога, ему нужен Бог, иначе он не знает, что делать. Я сегодня вот эти дни был в Бельгии, и там Максим, у которого я жил, у него, значит, сейчас 16 июля должна быть свадьба. Он, значит, живет в Бельгии, жена, невеста живет в Германии, я ее тоже знаю, Настя. Он пока немецкий учит, еще плохо знает. Он работает в Бельгии, а она раньше работает в Германии. Они хотят теперь поехать в Ахен, найти там квартиру, купить квартиру, купить машину еще маленькую. И вот это все сделать до 16 июня. Вы знаете, что я ему в машине сказал? Ну, брат, тут без Господа не обойтись. Это зависимость от Бога. И вот представьте себе сейчас, если Бог это все сделает, и они это все сделают, он говорит, мы просто настолько благодарны. Вот как мне теперь отблагодарить? Вот когда у нас прошла свадьба в Намасане? Я вам сейчас расскажу. Когда эта свадьба прошла, те, кто там были, я бегал там после, когда уже все расходились, и у меня было одно желание. Я не знал, как мне отблагодарить этих людей, которые пели, накрывали, убирали, там сменами на кухне работали, они денег за это не взяли. Они же не берут денег. Мне пастор говорит, если ты им денег дашь, они их все равно не возьмут. Они их все в церковь отдадут. А у меня, знаете, такое было желание, мне хотелось побежать, снять денег, разменять, хотя бы по 10 евро каждому в руку дать. Ну просто вот, ну вот просто от благодарности, вот, ну дать что-нибудь им за то, что они делали. Но желание такое, я его поймал, я думаю, наверное, не зря мне Бог это показал, потому что это проповедь была. Страстное желание что-то сделать и как-то отблагодарить этих людей за то, что совершенно безвозмездно, просто так взяли свою субботу и сделали эту свадьбу, организовали ее. И вот об этом говорит Бог. Если я понимаю все, что Он со мной сделал, я хочу Его отблагодарить, но денег Он не возьмет. Поэтому, если я хочу что-то сделать, я думаю, как я могу теперь? Бог говорит, есть уйма заповедей, постановлений, которые... Иди, делай. Все эти заповеди приведут в конечном итоге к ближним людям. Представьте, значит, чем моя голова была занята за то добро, которое они сделали нам. Я так и думал, как мне их отблагодарить, пока Бог не дал мысль. Вот точно так же и здесь. Если я понимаю... Смотрите, мы были в рабстве. Господь по великой милости чудным образом освободил меня, наказав моих врагов. Он спас меня, потому что Он обещал Аврааму еще когда-то. То тогда я говорю, Господи, я хочу Тебе что-то дать, что-то сделать для Тебя. Благодарность. И это написано в заповедях, постановлениях и в уставах. Итак, первый мотиватор, что совершил Господь. Я себе представил это так, вот если бы мой сын у меня вот так спросил, зачем мне надо это все исполнять? Посмотри, сынок, на меня. Знаешь, сколько грехов я сделал в своей жизни? Как прожигал ее понапрасно, как был распутником и чревоугодником. Но Господь вмешался в мою жизнь. Он вытащил меня из грехов, спас, дал будущность и надежду. Поэтому я хочу исполнять его заповеди. Ведь я жил раньше, исполняя помыслы сердца и советы грешников. Я устал от такой жизни, совершенно не зная, как жить правильно. Поэтому я вникаю в закон Божий и стремлюсь исполнять его, ценя все то, что сделал для меня Господь. Если ты не хочешь терпеть гнев Божий и тяжести грехов, мучающих сердце, то тебе необходимо заняться изучением Слова Божьего. Если ты не хочешь страдать так, как я страдал в моих грехах, то заповеди Бога даны для добра. А если ты сейчас это не понимаешь, тогда ждите момент, когда будет море, а с двух сторон скалы, а сзади фараон у ваших детей. Они прибегут к вам. Они прибежали к Моисею. Что нам делать? Они прибегут к нам с вами и спросят, что нам делать? Пожалуйста, давайте вместе воззовем к Богу, помолимся Ему. Второй мотиватор – благодарность за соделанное Господом. Сынок, знаешь, как я благодарен Богу за все, что Он со мной сделал? Послушай, что написал Павел в Римлянам 5 глава 10 стих. Представьте, если вы ему откроете, например, и прочитаете вот это. Римлянам 5 глава с 1 по 10 стих, послание к Римлянам. Мы скоро дойдем до туда на наших занятиях. К лету, наверное, дойдем. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Сынок, мое сердце переполнено огромной благодарностью Богу. Я понимаю, что никогда ничем не смогу отплатить Богу за содеянное им для меня. Однако моя душа разрывается от радости, и я хочу показать Господу, что очень и очень ценю как сам факт моего сотворения, так и моего спасения. Поэтому я хочу жить и исполнять законы Его, чтобы Он радовался, глядя на меня. Это не так. Делай и иди. Это надо объяснить. Причем объяснить так, чтобы он понял, по крайней мере, не значит, что он встал и пошел делает, но, по крайней мере, он понял, почему папа с мамой это делают. Его же вопрос был, почему вы их исполняете. Такого подхода к поклонению нет ни в одной религии мира. Не важно, что люди помимо Яхве назовут божеством, суть будет заключаться в одном, как я уже и говорил, человек должен делать что-то, чтобы умилостивить идола. Представьте себе всю абсурдность этого мероприятия. Сначала человек сам изобретает себе идола, а потом думает, так, что же мне сделать, чтобы идолу было хорошо? Представляете? Бред, в котором живут люди, неверующие люди. Вот в этом обмане. Мы с вами читали Римлянам 1-2 глава. Помните, написано, что они истину отвергают, а ложь принимают. Бог Яхве – это единственный Бог, который требует себя любить из благодарности, как мы уже с вами это и говорили. Кстати, еще интересный факт. Израиль – это единственный народ во всем мире, которому открылся такой Бог. Представляете, какая благодарность быть евреем с этой позиции, если взять. Если евреи не верят в Бога, я уже сейчас не говорю про Иисуса Христа, я вообще просто про Бога говорю, Яхве, еврейского. Я еще почти не, даже сейчас быстро не могу вспомнить, почти скажу, не встречал, практически не встречал евреев здесь, в Германии, русскоговорящих, которые верят в Бога и поклоняются Богу. Я уже не говорю про мессианских евреев, которые верят в Иисуса Христа. Я вообще факт того, что они признают Бога своего и ходят перед Богом, думая, как бы исполнить заповеди и постановления. Он сделал единственный народ быть представителями на этой грешной земле среди других народов, поклоняющимся идолам. Разве это не причина благодарить Бога? И он им говорит, вот я вам сказал, как вам надо жить, чтобы вам было хорошо. Интересно еще заметить во 2 и 24 стихе в 6 главе, что Бог вкладывает в сердца как закон, так и страх. Об этом позже будет писать пророк Иеремия. Интересно, что Бог для того, чтобы так можно было жить, говорит, дабы ты боялся Господа, и 24 стих, то же самое, смотрите, заповедал нам Господь исполнять все постановления, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы нам хорошо было. Как мы уже и говорили прежде, страх Божий является самой надежной и могущественной силой, побуждающей верующих к послушанию Господа. Неверующий, не имеющий страха Божьего, не может быть послушным Богу. Это невозможно. Еще одно интересное выражение здесь. Посмотрите. «И всем будет наша праведность», 25 стих, «если мы будем стараться исполнять все эти заповеди пред лицом Господа». Наверное, вам знакомо такое слово «корам део». Может, вы уже слышали, это институт душепопечения. Корам Део, корам – это лицо, Део – это Бог, перед лицом Бога. Так вот здесь на латыни написано Coram Domino Deo в латинском переводе Библии Ветхого Завета есть такой вульгата. И там написано «Coram Domino Deo» – «Перед лицом Господа Бога». Точно так же, как у нас с вами здесь написано. То есть заповеди надо исполнять, дорогие подростки, не ради папы и мамы, а ради Господа. Но они должны это увидеть в нас с вами. То есть я исполняю этого не потому, что Бог сказал исполнить, не потому, что меня увидит, я не исполню, меня исчислят из церкви, или еще там, не знаю, по каким другим причинам, что обо мне подумают, и я не знаю, какие еще есть мысли. Вечеря надо быть, что подумают, а если не приду, нет, надо прийти. Я не знаю, всякие бывают. Всякие, у нас такие, они как вороны летают над нашей головой, всякие мысли. И Лютер сказал, нельзя им гнездо давать свить здесь на голове. Заповеди, постановления, сынок мой, мы исполняем перед Господом, мы Его хотим отблагодарить. И поэтому, если Его хотим отблагодарить, и поэтому, если никто не видит, и никто не знает, все равно делаем или нет? Мы же не перед людьми, мы же не перед родителями. У подростков функционирует так. Мама уходит и говорит, так, не забудь, когда я приду, через час надо убраться, пропылесосить, полы помыть. Окей? Хорошо. Ших на диван. И смартфон там, фейсбучит или что-нибудь там делает. Так, и так. 10 минут до маминого прихода. Дома Бакс Банни бегает. Знаете, кто смотрел эти мультики, знает, кто это такой. Это зайцу, у которого ноги крутятся. Так. Электроник, приключения электроник. Там все пылесосится, моется. Почему? Мама придет. То есть для кого она сейчас это делает? Хорошо, что сделала, если сделала. Некоторые еще, бывает иногда, что еще и ничего не сделают. Это самый худший вариант. Да. Но если сделали, а теперь представляете, если этот подросток, мама уходит, этот подросток сидит и говорит, родителей надо слушаться, в заповедях это написано. Для того, чтобы мне хорошо было, я долго жил. Бог это сказал, я пойду и буду делать, потому что мама сказала. Это я прям вам рассказываю, вы уже смеетесь, я вам рассказываю фантастику. 16-летний ребенок, если такое говорит, родителям плохо сразу станет, они подумают, что он покаялся, верующий стал сразу. Но это так должно быть, так, это самый правильный вариант. Проблема, что часто взрослые так делают, и они, подростки, от нас учатся. Когда они это от нас видят, они будут копировать и будут делать то же самое, что делаем мы. Библия призывает жить перед лицом Бога, как будто Бог на самом деле всегда смотрит сверху, как я и говорил. Вот как, чтобы мы с вами, взрослые подростки, реально поняли, что у Бога есть 5898 миллиардов, миллионов глаз, находящихся по всей земле. Не два только, которые одно смотрит вот так вот там, и уже дальше северного этого экватора уже ничего не видит. Нет. Есть такое выражение «исполненный очей». Это значит глаза по всей голове. Вот это и есть Бог. Что бы я ни делал, вот мама сказала, а я сижу и играю, или я сижу и играю, или я совершенно не обращаю на это внимания. Бог сейчас стоит и смотрит. Поэтому мы учим детей и говорим, понимаешь, надо ходить перед Богом, а не перед людьми. Нельзя перед людьми ходить, потому что ты будешь им поклоняться, им служить. Научись жить перед Богом. Научись, когда мама сказала, спасибо, дочка, или спасибо, сын, что ты это сделал, чтобы подросток мог сказать, мама, слава Богу, я это с удовольствием хотел облегчить твою работу, но я это сделал ради Бога. Я так благодарна Богу, что у меня есть такая мама. Я так благодарю, что эта мама однажды не сделала аборт. Я так благодарю Бога за то, что она всю свою жизнь посвятила мне. Я так благодарю Бога, что она вынашивала, страдала и мучилась, и не спала, и переживала, и материально, и всячески, чтобы меня к этому месту привести. И разве мне трудно пропылесосить полы и полыть, помыть полы, пропылесосить и помыть окна? Мама, я так благодарю Бога за это все. Я с удовольствием это сделаю. Мама упадет сразу на пороге. Ну так должно быть. Ну так должно быть. И к этому нам надо привести детей наших с детства научать, и когда они будут задавать эти провокативные вопросы, делать, как делает Моисей. Я тебе объясню, почему я исполняю заповеди. Первое, потому что если бы я остался раньше быть таким, какой я есть, скорее всего, тебя бы не было. А если бы я встретил твою маму по дороге где-нибудь, то, скорее всего, ее бы тоже уже не было. Вы понимаете? Надо объяснить, что ты здесь стоишь, задаешь этот вопрос. Там столько милости и благодати Бога за этим вопросом стоит. И ему надо и объяснить. Я так благодарен Богу, что он вырвал меня из этих грехов. Я так благодарен Богу, что он меня спас и оправдал. Поэтому я хочу ему отблагодарить через исполнять закон. Поэтому я тебе это объясняю, все стою. Потому что нормальный отец, который не знает Бога, дал бы тебе уже за трещину. Понимаете? Они должны увидеть это в нас, поклонение Богу, и сказать: вау, ничего себе. Это не значит, что они сразу будут делать. Да? Если будут сразу делать, если сегодня наши подростки встанут и скажут: слушай, так мы вообще неправильно живем, нам надо всю жизнь менять, сразу им расскажете Евангелие, пусть стоят на колени и каются. Может, они сразу верующими станут заодно. То есть жить перед лицом Господа Бога, это значит задавать себе вопрос: что думает Господь по поводу того, что я сейчас делаю? Где написано, что Он думает? В Библии. Повязки наши с вами, они у вас еще есть? Подростки кто брал? Где они? Вы хоть помните? Ага, сидят, улыбаются. Вспомните, где они? Что бы сделал Иисус на моем месте? Как бы он относился к папе, как бы он относился к маме, к другим взрослым, к подружкам и всему остальному? Пошел бы он туда, куда меня сейчас зовут? Сказал бы он это, что я сейчас хочу сказать? И все остальное, жить перед лицом Бога, каждый раз задавая два вопроса: что думает по этому поводу Бог, и как бы на моем месте поступил Иисус. Как вы думаете, придерживался бы Иисус постановлений и повелений Библии, если бы Он оказался на вашем месте? Вот какая-то ситуация, вы не знаете, что вам делать. Как вы думаете, Иисус бы стал бы исполнять законы и постановления, или не стал бы? Конечно, стал бы. Какие вопросы? Он и сказал: я пришел сюда не нарушить, а исполнить все, и вы не найдете нигде, где бы он человеческие традиции нарушал, но законы Божьи он никогда не нарушал, ни одного. К тому же у нас есть четыре Евангелия, описывающих жизнь Иисуса Христа на земле, где мы можем почерпнуть много из практического исполнения закона, как он поступал, куда он шел. Я вам уже рассказывал, прибегают дети с такими глазами, говорят: папа, ты знаешь, я вам рассказывал, по-моему, что у нас палатки, да, хотят построить с беженцами. Нам палатки поставят, здесь сады все уберут, там возле, где школа наша, кто у нас был дома. И там хотят убрать сады и поставить палатки. И там будут жить беженцы. 300, 400, сколько их там будет? Я говорю: ну и хорошо. Как хорошо? А Лиза здесь стоит, я говорю: ну мы соберемся и пойдем им помогать. Почему мы пойдем помогать? А к кому ходил Иисус помогать? Бургомастеру? Он сам кому хочешь может помочь. Кому помогать? Те, которые никому не нужны были. Кого привел к Давиду Бог, когда он сидел в пещере? После того, как он прикинулся сумасшедшим. Обиженных, гонимых, никому не нужных. Вот они все здесь. Они не все пушистые и не все христиане. Они могут обозвать и нагрубить, и всякое может там быть. Однако они с ним к ним шли. Да и пророки апостолов Нового Завета оставили уйму полезной информации о том, как можно жить верующим на земле. Как хранить истину, как относиться к врагам, лжеучителям, братьям, сестрам, коллегам по работе, родителям, детям, соседям, многому другое. Все же есть в Библии. Все есть в Библии, абсолютно. Наша беда в том, что мы знаем Слово Божие поверхностно, не уделяем должного внимания Писанию и заняты часто собой, своим комфортом. Это и есть наша проблема, почему мы не знаем, как нам поступать. Нам некогда. Дети, наши подростки, они это все видят. Они это все видят. Я однажды был в одной церкви, и подросток ко мне один подошел. Мы стали с ним разговаривать. Задал мне вопрос после того, как я там проповедовал. Ну и я ему говорю... По-моему, это девочка была. Я говорю: ну вон, посмотри, как папа. Смотри, он с Библией, видишь, там с Библией пришел. Я говорю: а где твоя Библия? Ну, мы стояли так, разговаривали. Чего ты ее не берешь в церковь? Знаешь, что она мне сказала? Папа берет Библию, она у нас лежит в коридоре на тумбочке. Он ее берет, Библию, вот так, кожаную, с переплетом, приходит сюда в церковь, и он возвращается домой, но ее кладет на эту тумбочку. И всю неделю к ней никто не притрагивается. Вот я ему сказал, вот я дал подростку совет. Посмотри, сделай, как папа делает. Они же это все видят. И они будут делать так же. На первом месте у нас, как правило, обустройство дома, всякие спортивные секции, интеллектуальное образование. Я постоянно себя в этом ловлю, что это самая моя большая проблема. И я думаю, у вас у всех надо научить играть, разговаривать на русском языке, на немецком, на английском, на какой там еще кому из нас захочется. Надо, чтобы он обязательно умел плавать, чтобы он обязательно умел ездить на лыжах, чтобы он обязательно умел играть в футбол, чтобы обязательно умел играть на скрипке и вышивал крестиком, обязательно не забыть еще его научить. И у нас эта программа у родителей вот здесь в голове. И это все неплохо. Но где в этой всей обязательно есть Бог, Его Слово, Библия, и когда у нас есть, или мы, знаете, как у нас бывает, мы иногда прилетели домой, надо же еще Библию почитать, а уже все так устали, ни мне не охота, ни им. Это же проблема, и они же это видят, они же учатся, а вот как надо жить, а, окей, понятно, и потом папа ему там, ля-ля-ля-ля, а ты на себя посмотри, это же в переходном возрасте начинают говорить. Все, у папы прединфарктное состояние. Я даже слышал такое выражение. Послушайте, я слышал выражение, один верующий сказал. Вы слушайте внимательно. Я нисколько не осуждаю человека, только поймите меня правильно. Я просто хочу объяснить, насколько неправильно у нас в голове и как это надо менять. Школа русского языка – это святое. Я чуть не упал со стула. Значит, школа, он обязательно должен уметь в Германии разговаривать на русском языке. И не важно, что в это время он не придет на занятия подростков. Где святое это сейчас? А мне кажется, что мы что-то перепутали. Когда я такое слышу, я обычно ничего не говорю. Я обычно, я сам над собой начинаю думать. Думаю, а где у меня святое? Потому что у нас у всех есть святое. Мы все готовы чем-то поступиться ради чего-то другого. Дорогие мои родители, дорогие мои взрослые, помните, что все мы прививаем нашим и другим детям тоже то, что для них будет дорого. Мы научим их, за что им надо расстраиваться, за что не обязательно расстраиваться. Они будут видеть, ага, если подрезали на машине, надо обязательно кричать, возмущаться и материться на тех всех, кто там едет. Они будут учиться от нас с вами, к тому, как мы живем. За что надо реагировать, за что не надо реагировать. Все секции школы русского языка, это все очень здорово и полезно. И еще лучше всего, если они еще будут русский знать, английский и испанский. Они еще лучше. Это самый лучший миссионер будет. Если он знает испанский, английский, русский, немецкий, это практически весь мир, abgedeckt, как немцы говорят, где он может в любую страну приехать, это еще будет лучше. Если он будет итальянский знать, еще лучше будет. Я сегодня видел одного африканца, он разговаривает на 9 языках. Я у него спросил, сколько языков ты знаешь? Он мне перечислил, 9. И на 10-м чуть-чуть понимает. Представляете, находка для Бога. Но если он это все учил и не посещал собрание, и ему некогда было читать Библию и все остальное и прочее, я, наверное, бы с ним не разговаривал сегодня в церкви. Вы понимаете? Мы обязаны развивать наших детей, чтобы они как можно разносторонне познали Бога. Однако знания Писания должны и обязаны стать у нас и наших детей приоритетом номер один в жизни. Если что-то мешает посещению собраний, то встает вопрос, а нужно ли это что-то менять на познание Бога через Писание? Это вопрос очень серьезный. Подумайте, если кто-то сейчас среди нас есть, у кого этот вопрос, подумайте, как решить его. В конце концов, можно... Если уже это будет массовая проблема, собрание передвинуть на другой день или в другое время. Если родители действительно хотят, чтобы дети были, и дети хотят, чтобы родители были, надо что-то думать. Когда я встречаюсь с подростками, которые говорят, я хочу вот это делать, но папа, мама мои не хотят. У меня вообще проблема тогда. Я вообще не знаю, как реагировать. Я просто не знаю, как реагировать. Когда они говорят что-то о Боге, про Бога, что-то с Богом связанное, да? Вообще не знаешь, как реагировать. Сегодня мы стоим перед выбором, либо мы будем жить так, как того хочет от нас Бог, и Он благословит нас, как мы с вами читали, либо мы будем продолжать жить так, как нам угодно, тогда мы
так и не перестанем утопать в проблемах, ссорах, трудностях и неприятностях. Не все те люди, что слушали Моисея, послушались его, и это привело к национальной катастрофе. Кто-то стал так делать, а кто-то сказал, Бог усмотрит. Бог усмотрит, Бог усмотрит. Книга Судей, 2 глава с 8 стиха. «Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его в Фамнаф-Сараи, на горе Ефремовой, на север от горы Гааша, и когда весь народ онный отошел к отцам своим, и восстал после них другой народ, который не знал Господа, и делал его, как и он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое перед очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа Бога, отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружающих их, и стали поклоняться им и раздражали Господа». И так далее. Посмотрите, что происходит. Те люди, которым говорит Моисей, они, как только все умерли, после них восстал другой народ. Что за... Дети. И эти дети не знали Господа. Не все послушались тогда, и точно так же нас с вами. Когда мы встречаемся с истиной, какой-то библейской истиной, эта истина заставляет нас и либо делать... либо не делать. И от того, как мы сделаем, будет зависеть, что будет дальше с нашим поколением. Когда мы будем умирать, когда мы будем отходить в мир иной, в этот момент будем переживать, как будут они здесь, на этой земле, что будет с ними, с моими детьми, как они будут дальше жить, чем будет их наполнена жизнь. Тем, что мы им привьем, тем, чему мы их научим, тем, что мы им вложим в сердце, тем, чем мы их заострим, тем ценностями, которые мы им покажем, что самое главное в жизни, тем счастьем, которое в Библии находится, а не которое придумываем мы себе. Но Бог милостиво продолжал обращаться к людям, спасая их от врагов и грехов. В результате на землю пришел Христос, который решил однажды навсегда проблему греха. И поэтому сегодня самый лучший вариант детям, и когда они преклонятся перед Христом и скажут: «Мама, папа, научите меня, как мне исполнять эти заповеди». Знаете, когда ребенок злится дома и кричит, то самое лучшее – подойти ему и сказать: «Я тебя так понимаю, я тебя так понимаю, я знаю, как тебе сейчас трудно и тяжело и больно, и как тебя там разрывает всего, ну, куски внутри». И как у тебя там куча мыслей приходит в голове всяких. Я тебе скажу одну вещь. Ты понимаешь, что без Христа ты никогда не сможешь победить эту ситуацию. И я это знаю. Тебе нужен Христос. Поэтому Бог тебя послал в ситуацию, где ты гневаешься, кричишь, раздражаешься, чтобы показать тебе, что тебе нужен Христос. Ты Евангелие. И это можно делать с детьми, которые находятся в переходном возрасте. Маленькие, ничего не поймут. Ну, может быть, кто-то и поймет, но не столько, сколько они. Какие выводы мы сделаем из 6 главы и закончим ее? Итак, ответственность за передачу веры и послушания лежит полностью на родителях, не пастырям, священникам, старейшинам, воскресным школам, занятиям по религии в школах заповедал Бог через Моисея, а родителям воспитывать своих детей и передавать любовь к Богу. Второе. Любовь к Богу – фундамент послушания Богу. Третье. Любовь к Богу неразрывна со страхом перед Богом. Чем сильнее мы любим Бога, тем больше уважения и благоговейного страха будем испытывать перед Ним. Чем больше страха мы испытываем перед Богом, тем меньше грехов мы будем совершать, тем больше показывая, что мы Его любим. Замкнутый круг. Четвертое. От любви к Богу зависит качество нашей жизни. От любви к Богу зависит качество нашей жизни, как мы будем жить. Пятое. Любовь к Богу проявляется в исполнении заповедей Божьих. Шестое. Наше стремление к исследованию Писания раскрывает нашу любовь к тому, кто дал это Писание. Если я стремлюсь туда его изучать и читать, значит я стремлюсь к тому, кто дал его, это Писание, если я люблю Бога. Седьмое. Наше стремление исполнять заповеди и постановления Божьи показывают глубину понимание нами всего того, что сделал Бог для нас. Насколько мы это понимаем, настолько будем стремиться исполнять. Не из-за того, чтобы угодить Богу, а для того, чтобы показать Ему, насколько мы Его любим. И закончить хочу двумя местами из Библии. Это Екклезиаст, 11 глава, 9 стих. прочитаю, и потом Второзаконие, 10 глава, 12-13 стих. Книга Екклезиаст, 11 глава, 9 стих. Сейчас, наверное, подросткам надо будет особенно внимательно попробовать либо открыть свои Библии, предика прочитать, либо очень внимательно послушать, я постараюсь медленно прочитать. 11 глава. Екклезиаст, 11 глава. Что, подростки, понимаете, есть у вас, открыли вы Библии, немецкие или русские, какие вы понимаете, слушайте внимательно. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и по видению очей твоих». Перевод на современный русский язык. Делай все, что хочешь, как тебя учит мир. Мир говорит, что подростки, они могут делать все, что они хотят. Вся реклама, живи как хочешь, делай что хочешь, ходи куда хочешь. Мир твой. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Этот стих в Библии у меня называется «Касса в супермаркете». Я уже часто про него этот пример говорил. Я его называю в Библии. Супермаркеты появились из Библии. Наши с вами Реалы, Кауфланды и все, что у нас есть. Кто-то это прочитал и понял, ах, вот как, надо кассу в конце поставить. Пусть берут все, что хотят. Зачем им через прилавок передавать? Пусть набирают, а в конце платят. И последний стих, который я прочитаю, это Второзаконие, та же книга, только это будет 10 глава, 12-13 стих. 10 глава, 12-13 стих. Чуть дальше, после того, где мы с вами читали, была 6 глава, а это 10 глава. 10 глава, 12-13 стих. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Только того, чтобы ты, первое, боялся Господа Бога твоего, второе, ходил всеми путями Его, третье, любил Его, четвертое, служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего, от всей души твоей. 13 стих. Пятое, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе. Зачем? Давайте все вместе, последнее. Дабы тебе хорошо было. Пусть Господь благословит нас с вами, а подросткам надо делать выбор, что они будут делать и родителям, как они будут теперь рассказывать своим подросткам Евангелие. Давайте встанем и помолимся. Господь, благодарю Тебя за эту главу в Библии, которая в моей жизни очень много повлияла на меня самого, на мое сердце, на мое хождение перед Тобой, на мои разговоры с детьми, она изменяет нашу семью, она изменяет наш дом. И Ты трудишься через эту шестую главу в Библии среди нас. Мы многое делаем и так неправильно. Все мы делаем грехи. Библия говорит, что нет ни одного, кто бы делал добро и не грешил при этом. Господи, но я прошу Тебя, чтобы эта глава, чтобы она помогла нам все эти проповеди, что мы слышали, чтобы мы дальше исследовали Писание, чтобы она помогла нам действительно ходить перед Тобой в наших домах или с другими детьми, с другими подростками, ходить перед Тобой, перед Твоим величием, чтобы мы, взрослые, тоже научились ходить перед Твоим величием. Ведь мы тоже своего рода подростки в отношениях с Тобой, которые часто сопротивляемся, говорим «нет, не буду, не хочу, это несправедливо». Господи, научи и нас, взрослых подростков, Тебе покоряться, Тебе служить, Тебя любить, заповеди Твои исполнять, Тебя бояться. Прошу Тебя, Господь, будь милостив к нам, и чтобы люди в нас увидели, что это действительно верующие люди, потому что они боятся Господа, они любят Его, они заповеди Его соблюдают, и они служат Ему. Господь, будь милостив к нам. Без Твоей милости, без Твоей благодати мы никогда не сможем не слушаться, не быть послушными родителями, не быть хорошими родителями, которые правильно объясняют детям Евангелие. Благослови, мы просим Тебя. Аминь.